Справа от прохода была трапезная, слева — опочивальня. Он вообразил, как по другую сторону каменной стены крепким сном спят монахи. В конце прохода не оказалось ничего, кроме грязной тропинки, спускавшейся к реке. Джек некоторое время постоял, глядя на блестевшую в сотни ярдов от него воду. Без всякой причины ему на память пришла история о рыцаре, которому отрубили голову, но он продолжал жить, и как-то непроизвольно Джек представил этого рыцаря без головы, выходящего из реки и идущего к нему по пологому склону, и хотя никого не было, он струсил и, повернувшись, заспешил к галерее. Там он почувствовал себя в большей безопасности. Под аркой Джек остановился, глядя на освещенную луной лужайку. Чутье подсказывало ему, что в таком громадном здании где-то должна быть лазейка, но где — он не знал. В глубине души он был даже рад этому, ведь он намеревался сделать что-то ужасно опасное, и, коли уж это оказалось невозможно, тем лучше. С другой стороны, его страшила мысль, что им придется покинуть монастырь и утром снова пуститься в путь. Их ждали бесконечные дороги, голод, разочарование и озлобленность Тома, слезы Марты. И всего этого можно было избежать благодаря одной лишь искре, высеченной из огнива, которое он носил в подвешенном у пояса маленьком мешочке. Краешком глаза Джек заметил какое-то движение. Он вздрогнул, его сердце забилось чаще. Он повернул голову и, к своему ужасу, увидел призрачную фигуру со свечой в руке, в молчании скользящую по направлению к церкви. Он с трудом подавил подступивший к горлу крик. За первой фигурой следовала вторая. Джек отступил в тень арки и, прижав ко рту кулак, впился в него зубами, чтобы заставить себя не расплакаться в голос. Он услышал какие-то жуткие стоны. В непередаваемом ужасе он вытаращил глаза, затем сознание его начало проясняться. То, что он видел, было процессией монахов, шедших из опочивальни в церковь к полночной службе и певших псалом. Даже когда Джек понял, что к чему, паническое состояние еще какое-то время не оставляло его, но затем оно схлынуло, уступив место облегчению, и его охватила безудержная дрожь. Монах, шедший во главе процессии, огромным железным ключом отпер дверь церкви, и вереница черных фигур проследовала внутрь. Никто не обернулся, никто не взглянул в сторону Джека. Похоже, большинство из них пребывало в полусне. Дверь церкви осталась открытой. Ноги Джека так ослабли, что он был не в состоянии сдвинуться с места. «Я мог бы войти», — подумал он, — «я не должен ничего делать, когда буду в церкви. Просто посмотрю, можно ли забраться наверх. Я вовсе не собираюсь устраивать пожар, только посмотрю и все». Он глубоко вдохнул, затем вышел из подарки и перебежал через лужайку. Возле открытой двери он помедлил и заглянул внутрь. На алтаре и на хорах, где расположились монахи, горели свечи, но их свет выхватывал из пустоты очень незначительное пространство, оставляя стены и боковые проходы погруженными во мрак. Около алтаря один из монахов делал что-то странное, а другие время от времени монотонно бубнили какие-то непонятные фразы. Джеку казалось невероятным, что люди должны вылезать из своих теплых кроватей в середине ночи и заниматься подобными вещами. Он проскользнул в дверь и встал возле стены. Он был внутри. Темнота скрывала его, однако оставаться здесь было нельзя, в противном случае на обратном пути монахи увидели бы его. Бочком-бочком он продвинулся дальше. Колеблющиеся огоньки свечей отбрасывали дрожащие тени. Стоявший возле алтаря монах мог бы увидеть Джека, если бы поднял глаза, но он, казалось, был полностью поглощен своим занятием. Джек быстро перебегал от одной могучей колонны к другой, делая остановки между перебежками, чтобы его продвижение было таким же хаотичным, как и беспорядочно мечущиеся тени. По мере того, как он приближался к центру собора, свет становился все ярче, и он испугался, что ведший службу монах вдруг оторвется от своей книги, увидит постороннего, бросится к нему, схватит за шкирку и... Джек добрался до угла и благополучно завернул в более темный неф. Он постоял немного, чувствуя, как спадает волнение, затем стал отходить по боковому проходу в западную часть церкви, по-прежнему время от времени делая остановки, как если бы он выслеживал оленя. Добравшись, наконец, до самого дальнего и самого темного конца церкви, он сел на цоколь колонны и стал ждать, когда закончится служба. Опустив голову на грудь и укутавшись в плащ, он пытался согреть себя собственным дыханием. За последние 2 недели жизнь Джека так сильно изменилась, что ему казалось, будто прошли годы с тех пор, как он безмятежно жил в лесу со своей мамой. Он понимал, что больше ему уже никогда не будет покоя. Теперь, когда он познал голод, холод, опасности и отчаяние, он всегда будет бояться их. Джек выглянул из-за колонны. Над алтарем, где горели самые яркие свечи, он мог различить высокий деревянный потолок. Ему было известно, что новые церкви имели каменные своды, но Кингсбриджский собор был старым. Этот деревянный потолок, наверное, будет хорошо гореть. «Нет, я не сделаю этого», — подумал он. «О том...» Был бы так счастлив, если бы сгорел собор. Джек не мог с уверенностью сказать, что ему нравится Том. Он был слишком грубым и своенравным. Джек же привык к более мягкому обращению матери. Но Том внушал ему уважение и даже благоговение. Все остальные мужчины, которых Джеку доводилось встречать, были разбойниками, опасными и жестокими людьми, уважавшими только силу и коварство, людьми, для которых высшим достижением было всадить человеку из-за угла нож в спину. Том был совершенно другим, гордым и бесстрашным, даже тогда, когда у него не было оружия. Джек никогда не забудет, как смело Том встал на пути Уильяма Хамлея, когда тот предлагал продать маму за фунт. Но что больше всего поразило Джека, так это то, что лорд Уильям испугался. Потом он признался своей матери, что и представить себе не мог, что бывают такие смелые люди, как Том, а она сказала: «Вот потому-то мы и ушли из леса. Тебе нужен мужчина, которого бы ты уважал». Ее замечание озадачило Джека, но, честно говоря, он хотел бы совершить нечто такое, что произвело бы на Тома впечатление, хотя, конечно, поджечь собор — это не совсем то, и лучше, если об этом никто не узнает, по крайней мере, в течение многих лет. Но, может быть, придет день, и Джек скажет Тому: «Помнишь ту ночь, когда сгорел Кингсбриджский собор, и приор нанял тебя отстраивать его? А мы все, наконец, получили еду и крышу над головой. Так вот, я хочу рассказать тебе кое-что о том, как начался пожар. Какой же это будет чудесный момент!» «Но я не смею сделать это», — подумал он. Пение прекратилось, и монахи, шаркая ногами, покинули свои места. Служба закончилась. Джек, притаившись, ждал, когда они гуськом выйдут из церкви. Уходя, они задули все свечи, кроме той, что горела на алтаре. Дверь захлопнулась. Джек еще немного подождал, прислушиваясь, не остался ли кто, потом вышел из-за колонны. Он направился к алтарю. Непривычно и странно было находиться одному в этом огромном, холодном и пустом здании. Джек подумал, что, должно быть, так чувствуют себя мыши, когда разгуливают по пустому дому. Подойдя к алтарю, он взял толстую яркую свечу, и от этого ему сразу стало уютнее. Со свечой в руках он принялся изучать церковь. Возле угла, где к нефу примыкал южный трансепт, в том самом месте, где он больше всего боялся, что его увидит стоявший у алтаря монах, в стене была дверь, запиравшаяся на простую задвижку. Он отодвинул задвижку, дверь открылась. Свеча осветила винтовую лестницу, такую узкую, что толстый человек просто не смог бы протиснуться по ней, и такую низкую, что Тому пришлось бы согнуться пополам. Джек начал подниматься по ступенькам. Он вынырнул на узенькую галерею. По одну ее сторону ряд небольших арок смотрел в пустоту темного нефа. С верхушек этих арок от лога спускался потолок, упираясь в другую сторону галереи. Пол здесь был не ровным, а выпуклым, с углублением в обе стороны. Джеку потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, где он находится. Он был над южным боковым пределом нефа. Сводчатый потолок этого предела как раз и являлся полом, на котором сейчас стоял Джек. Если посмотреть на церковь со стороны, то можно было увидеть, что боковой предел имеет покатую крышу. Она-то и была тем отлогим потолком, под которым очутился Джек. Но поскольку боковой предел был гораздо ниже нефа, до главной крыши здания было еще далеко. Он пошел вдоль по галерее к западу. Сейчас, когда монахи ушли, и он больше не боялся, что его поймают, Джек испытывал настоящий восторг. Он чувствовал себя так, словно забрался на дерево и обнаружил, что вершины всех соседних деревьев, скрытые от посторонних глаз нижними ветками, соединены между собой, образуя высоко над землей совершенно иной таинственный мир. В конце галереи он увидел маленькую дверцу и, войдя в нее, оказался внутри юго-западной башни, той самой, которая осталась целой. Это место явно не предназначалось для посещения, ибо все здесь было сделано кое-как, а вместо пола виднелись голые балки с широкими щелями между ними. Однако вдоль внутренней стороны стены поднималась деревянная лестница без перил. Джек пошел наверх. На середине лестницы в стене было полукруглое отверстие. Джек просунул в него голову и посветил свечой. Он увидел чердак. Снизу был деревянный потолок нефа, сверху — свинцовая крыша. Разглядеть рисунок переплетения деревянных балок сначала было невозможно, но через минуту его глаза начали привыкать к темноте, и он увидел гигантские дубовые брусья, каждый из которых был фут шириной и в 2 фута толщиной, с севера на юг, перекинутые через неф. Над каждым брусом, образуя с ним треугольник, возвышались 2 мощные балки. Правильный ряд треугольников уходил вдаль, куда уже не доставал слабый свет свечи. Взглянув вниз, между брусьев, Джек увидел доски деревянного потолка нефа, которые крепились к нижним сторонам поперечных балок. С краю, по всей длине чердака, поверх брусьев были постелены мостки. Джек пролез в отверстие, через которое он разглядывал чердак, и встал на эти мостки. Крыша была совсем рядом. Взрослому человеку пришлось бы пригнуться. Джек сделал несколько шагов, чтобы устроить пожар. Дерева здесь было более чем достаточно. Он потянул носом воздух, стараясь определить какой-то странный запах. Пахло смолой. Ею были обработаны балки крыши. Они будут гореть, как солома. Внезапно внизу что-то зашевелилось. Он вздрогнул, и его сердце забилось. Он вспомнил о выходящем из реки обезглавленном рыцаре и о призрачной процессии монахов, но потом подумал, что это должно быть мыши, и несколько успокоился. Однако, приглядевшись как следует, он увидел, что это были птицы, устроившие себе гнезда под крышей. Чердак, в точности повторяя очертания находящегося под ним здания, разветвлялся на трансепты. Джек дошел до перекрестка и остановился. Он смекнул, что, должно быть, находится прямо над винтовой лестницей, по которой поднялся на галерею. Если бы он собирался поджечь церковь, он сделал бы это именно здесь. Отсюда пожар распространится в четырех направлениях: на запад вдоль нефа, на юг в южный трансепт и через центральную часть церкви перекинется в алтарь и в северный трансепт. Несущие балки крыши были сделаны из сердцевины дуба, но хотя они были просмоленные, все же могли и не загореться от пламени свечи. Однако под крышей тут и там валялись старые щепки и стружки, обрывки веревок и тряпок, а также покинутые птицами гнезда. Это могло бы послужить великолепной растопкой. Все, что нужно было сделать Джеку, это собрать их и подпалить. Его свеча догорала. А все ведь так просто. Собрать мусор, прикоснуться к нему пламенем свечи и уйти. Словно призрак перебежать через двор, прошмыгнуть в дом для приезжих, свернуться клубочком на лежащем на полу сени и ждать, когда ударят в набат. Но если его увидят... Если бы его сейчас поймали, он бы мог сказать, что всего лишь... исследует собор из простого любопытства, и самое страшное, что ему сделали бы, это задали хорошенькую трепку. Но если его поймают, когда он будет поджигать церковь, трепкой уже не ограничится. Он вспомнил маленького воришку из Ширинга, что украл сахар, и то, как кровоточила его попка. В его памяти воскресли воспоминания о наказаниях, которым подверглись известные ему разбойники. Фарамонт, открытый рот, лишился губ, Джек Лихач потерял руку, а Алана, кошачью морду, посадили в колодки и забросали камнями, и с тех пор он не может нормально говорить. Но еще хуже было с теми, кто не вынес своих наказаний, с убийцей, которого посадили в бочку, утыканную шипами, и спустили с горы, и шипы разодрали его тело, с конокрадом, которого заживо сожгли, с потаскухой-воровкой, посаженной на кол. А что сделают с мальчишкой, который поджег церковь? Погруженный в свои мысли, он начал собирать мусор и складывать его в кучу, прямо под одной из балок. Когда куча стала высотой в фут, он сел и уставился на нее. Его свеча поплыла. Через несколько мгновений она погаснет. Быстрым движением он поднес догоравшую свечу к куску тряпки. Она занялась, пламя моментально перекинулось на стружку, затем начало затухать, робко облизывая своими ленивыми язычками гнездо, и вдруг снова весело запылало. «Я еще могу погасить его», — подумал Джек. Мусор сгорал так стремительно, что казалось... Прежде чем затлеет балка, от него уже ничего не останется. Джек торопливо набрал еще щепок и подбросил их в огонь. Пламя стало повыше. «И все же еще не поздно потушить его», — сказал он себе. Смола, которой была пропитана балка, начала чернеть и дымиться. Костер все разгорался. «Надо просто дать ему прогореть, тогда он и сам потухнет», — убеждал себя Джек. Затем он увидел, как запылали доски мостков, на которых он устроил костер. «Наверное, еще можно сбить огонь плащом», — подумал он, но вместо этого бросил в кучу несколько щепок и стал смотреть, как пламя поползло вверх. Воздух чердака раскалился и наполнился дымом, хотя всего в дюйме по другую сторону крыши стояла морозная ночь. Одна за другой загорелись доски, к которым были прибиты свинцовые листы кровли, и, наконец, вспыхнув маленьким язычком, занялась и массивная несущая балка. Собор горел. Теперь уже отступать было некуда. Джек испугался. Ему захотелось как можно быстрее убраться отсюда и вернуться в дом для приезжих, а там, завернувшись в плащ, зарыться в сено и крепко зажмурить глаза, слушая ровное дыхание спящих. Он начал отходить по деревянным мосткам. Дойдя до выхода с чердака, он оглянулся. Возможно, благодаря тому, что балки были пропитаны смолой, огонь распространялся с удивительной быстротой. Все доски были объяты пламенем, несущие балки начали разгораться, и огонь уже бежал по мосткам. Джек отвернулся. Он нырнул в башню и спустился по ступенькам вниз. Затем галереей пробежал над боковым пределом и по винтовой лестнице кубарем скатился в неф. Он подбежал к двери, через которую вошел. Она оказалась запертой. Какой же он глупый! Ведь когда монахи входили в церковь, они открыли дверь, а выходя, естественно, снова закрыли ее. К горлу подступил страх. Он поджег церковь, а сам оказался ее пленником. Подавив в себе панику, он постарался спокойно подумать. Когда он обходил вокруг церкви, он пробовал открыть каждую дверь и обнаружил, что все они были закрыты, но, возможно, некоторые из них были заперты на задвижку, а не на замок, и их можно открыть изнутри. Он помчался в другой конец собора, в северный трансепт, и осмотрел дверь северной паперти. У нее был замок. Через темный неф он бросился к главному входу и начал дергать каждую из трех массивных дверей. Все три оказались закрытыми на ключ. Наконец он попробовал открыть дверь южного предела, тоже бесполезно. Джеку хотелось зареветь, но он знал, что это не поможет. Он посмотрел на деревянный потолок. То ли это ему казалось, то ли он действительно видел, как в слабом свете луны возле угла южного трансепта сквозь потолок начали пробиваться струйки дыма. «Что же делать?» — лихорадочно думал он. «Может быть, монахи в конце концов проснутся и прибегут тушить пожар, и в этой суете он сможет незаметно проскочить в дверь? А может, они сразу же увидят его и схватят, крича проклятие? А может, они так и будут спать, как ни в чем не бывало, пока не рухнет все здание и не раздавит Джека гигантскими каменными обломками?» Слезы подступили к его глазам. Лучше бы уж он не поджигал эту кучу мусора. Он дико озирался. «А если подойти к окну и закричать, услышит кто-нибудь?» Сверху послышался треск. Джек поднял голову и увидел, что в деревянном потолке образовалась дыра, которую пробила рухнувшая балка. Эта дыра была похожа на красную заплату на черной ткани. А через минуту раздался новый треск, и громадное бревно, пробив потолок и перевернувшись в воздухе, с такой силой грохнулось на землю, что даже содрогнулись могучие колонны церковного нефа. Вслед за ним сверху посыпался дождь искр и горящих углей. Джек прислушался, ожидая услышать крики, призывы на помощь или удары в колокол, но так ничего и не услышал. Если монахи не проснулись даже от этого грохота, то своим криком он и подавно никого не разбудит. «Я погиб», — в истерике думал он. «Если я не найду выхода, я либо сгорю, либо меня раздавит». Он вспомнил про развалившуюся башню. Когда он осматривал ее снаружи, то никакого лаза не заметил, но тогда он боялся упасть или вызвать обвал. Может быть, если он посмотрит снова, на этот раз изнутри, он что-нибудь обнаружит, и отчаяние поможет ему протиснуться там, где прежде ему казалось невозможно сделать это. Он побежал в западную часть собора. Отблеск бушующего пламени, проникавший в неф через проломленный потолок, и свет, исходивший от рухнувшего сверху бревна, окрасили сводчатую галерею в золотистый цвет. Джек внимательно осмотрел каменную кладку, что когда-то была северо-западной башней. Стена оказалась крепкой, без единого пролома. Он как-то нелепо раскрыл рот и тоненько загласил «Мама!», хотя ему было абсолютно ясно, что никто его не услышит. Но через минуту он снова заставил себя собраться. Он чувствовал, что где-то в глубине сознания у него зреет план, связанный с этой башней. В другую целую башню ему удалось попасть через галерею, проходящую над южным пределом. Если теперь ему удастся пройти через галерею северного предела, он, возможно, найдет пролом в стене башни, которого не было видно снизу. Оставаясь под прикрытием потолка бокового предела, на случай, если начнут рушиться горящие балки, Джек побежал к тому месту, где северный трансепт примыкал к нефу. С этой стороны тоже должна быть дверка, ведущая на винтовую лестницу. Он дошел до угла. Двери не было. Он заглянул за угол, там тоже ничего. Просто невероятно. Должен же где-то быть проход на галерею. Стараясь не потерять самообладание, он напряженно думал. Ход в рухнувшую башню был, просто его надо найти. «Я могу вернуться на чердак, через юго-западную башню», — рассуждал он, «и по чердаку перебраться на другую сторону, а там обязательно должен быть проход в эту башню, тогда, возможно, мне удастся выбраться отсюда». Джек с опаской поглядел на потолок. Там уже, словно в аду, бушевало пламя, но другого выхода он не мог придумать. Прежде всего, нужно было пересечь неф. Он снова посмотрел вверх. Насколько ему было видно, пока ничто не должно было рухнуть. Он сделал глубокий вдох и ринулся на другую сторону. Благополучно добравшись до южного предела, Джек рванул ведущую на винтовую лестницу дверцу и помчался наверх. Оказавшись на галерее, он почувствовал горячее дыхание бушевавшего совсем рядом пожара. Со всех ног он бросился к юго-западной башне, вбежал в нее и стремительно понесся по лестнице. Нырнув в чердачное отверстие, он, наконец, оказался под крышей. Все было в дыму, воздух раскалился, доски, к которым крепилась кровля, пылали, а в дальнем конце чердака уже вовсю горели массивные балки. Удушливый запах горящей смолы вызвал у Джека приступ кашля. Лишь мгновение помедлив, он встал на перекинутый через неф брус и начал осторожно продвигаться по нему. От жары он покрылся испариной, его глаза начали слезиться, и он почти не видел, куда идет. Джек снова закашлялся, его правая нога соскользнула с бруса, он оступился и упал, проломив собою прогнивший потолок. Он в ужасе подумал о высоте нефа и о том, как будет лететь вниз, если не выдержат трухлявые доски. Он вспомнил, как падало рухнувшее бревно, и представил, как сам также полетит, переворачиваясь в воздухе, но дерево выдержало. Потрясенный он застыл, опираясь на руки и одно колено, в то время как его правая нога болталась в проломе потолка. Затем нестерпимый жар заставил его очнуться. Он осторожно вытащил из дыры ногу и, встав на четвереньки, пополз вдоль бруса. Он уже приблизился к другой стороне чердака, когда в неф с грохотом рухнули сразу несколько балок. Казалось, все здание зашаталось, а брус под Джеком задрожал, как тетива лука. Остановившись, Джек крепко вцепился в него. Колебание прекратилось. Он пополз дальше и через минуту был уже на мостках северной стороны. Если бы его предположение оказалось неверным, и никакого прохода в развалины северо-западной башни он не нашел, ему пришлось бы возвращаться этой же дорогой. Когда он встал на ноги, то почувствовал, как в лицо повеяло потоком холодного воздуха. Определенно, здесь должна быть какая-то дыра. Он сумеет пролезть в нее. Джек сделал несколько шагов и остановился за мгновение до того, как ступить в небытие. Он застыл, глядя через огромный пролом на залитую лунным светом груду камней, и почувствовал слабость и облегчение. Ему все-таки удалось выбраться из преисподней. Но Джек находился очень высоко, на уровне крыши, а куча булыжников была далеко внизу, слишком далеко, чтобы прыгнуть на нее. Сейчас он спасся от огня, но может ли он спуститься на землю, не сломав себе шею? Пламя за его спиной подступало все ближе, а сквозь пролом, в котором он стоял, валил дым. В этой башне когда-то была лестница, шедшая вдоль внутренних сторон ее стен, точно такая же, как в юго-западной башне, но она почти полностью разрушилась во время обвала. Однако в тех местах, где в стене крепились деревянные ступени, с внешней стороны башни торчали коротенькие обрубки, иногда только в дюйм-два длиной, иногда чуть побольше. Джек сомневался, что по этим обрубкам он сможет спуститься вниз. Это был бы слишком рискованный спуск. И тут он почувствовал, как запахло паленым. Его плащ начал дымиться. Через минуту он загорится, выбора у него не было. Джек сел, дотянулся до ближайшего обрубка, схватился за него обеими руками и, свесив одну ногу, пошарил ею, пока не наткнулся на опору. Затем он опустил другую ногу. Нащупывая ногами путь, он сделал первый шаг вниз. Деревянные обрубки выдержали. Он дотянулся до следующей деревяшки и, прежде чем перенести на нее вес тела, проверил ее на прочность. Это немного шаталось. Он осторожно наступил, крепко держась руками на случай, если нога сорвется и он повиснет. Каждый шаг вниз приближал его к куче лежавших на земле булыжников. По мере того, как он спускался, торчавшие обрубки, казалось, становились все короче, словно чем ниже они располагались, тем сильнее пострадали от падавших во время обвала камней. Джек переставил обутую в валеный башмак ногу на короткий, не длиннее дюйма брусок, и когда оперся на него, нога соскочила, другая его нога стояла на более длинном обрубке, но поскольку на него внезапно перешел весь вес, он обломился. Джек изо всех сил старался удержаться на руках, но деревяшки были такими маленькими, что не позволяли ему как следует схватиться за них, и он в ужасе полетел вниз. Больно ударившись руками и коленями, он упал на груду камней. Он был так потрясен и испуган, что в какое-то мгновение подумал, я уже умер, но потом понял, что упал все-таки достаточно удачно. Его руки были в царапинах, коленки разбиты, но сам он остался невредим. Через минуту Джек уже спускался с кучи камней, а когда до земли осталось несколько футов, спрыгнул. Он уцелел. Страхи отхлынули. Он почувствовал слабость, и ему захотелось расплакаться. Он спасся и был горд. Какое удивительное приключение он пережил. Но это было еще не все. Отсюда была видна только струйка дыма. Орев огня, такой оглушительный на чердаке, сейчас был похож на отдаленное завывание ветра. Только алое зарево за окнами собора говорило о том, что там бушует пожар. И тем не менее страшный грохот, с каким рухнули те последние балки, вполне возможно, все же разбудил кого-нибудь. И в любой момент из опочивальни мог выскочить монах с заспанными глазами, не понимающий, то ли он действительно почувствовал землетрясение, то ли оно ему приснилось. Джек поджег церковь. В глазах монахов это было ужаснейшее преступление. Надо было как можно быстрее сматываться. Через лужайку он перебежал к дому для приезжих. Все было тихо и спокойно. Тяжело дыша, он остановился возле двери. Если бы он сейчас вошел в дом, то своим дыханием наверняка всех бы разбудил. Джек постарался справиться с одышкой, но из этого ничего не вышло. Тогда он решил просто дождаться, когда дыхание снова придет в норму. Удары в колокол разорвали тишину. Без сомнения, это били в набат. Джек застыл. Если сейчас он войдет в дом, его увидят. Если нет... Дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта. Испуганный Джек уставился на нее. «Ты где был?» — тихо спросила она. «От тебя пахнет дымом?» Джек придумал показавшееся ему правдоподобным объяснение. «Да я только что вышел», — растерянно сказал он. Услышал колокол и вышел. «Врунишка!» — прошептала Марта. «Тебя не было целую вечность, я знаю, я же не спала». Он понял, что ее не провести. «А кто еще не спал?» — взволнованно спросил он. «Никто, только я. Пожалуйста, не говори им, что я уходил». Она почувствовала в его голосе неподдельный страх и ласково сказала: «Хорошо, это будет моей тайной, не беспокойся, спасибо». В этот момент, почесывая затылок, вышел Том. Джек струсил. «Что он подумает? Что происходит?» — спросил Том сонным голосом. «Дымом воняет». Трясущейся рукой Джек указал на собор. «Мне кажется», — проговорил он и поперхнулся. С чувством громадного облегчения он начал понимать, что все складывалось как нельзя лучше. Том, конечно же, поверит, что Джек, как и Марта, поднялся только минутой раньше. Джек заговорил снова, на этот раз его голос звучал более уверенно. «Посмотри-ка на церковь», — сказал он Тому. «Мне кажется, она горит».